Зул Карнаин. Герой, дошедший до пределов земли.
«Слушайте, но так же нельзя! Я почти кричу, а потом уже и не почти. Ору, потому что чувствую, если не выпущу пар, моя голова взорвется, как старый ржавый неухоженный котел, попавший к тому же в руки непутевого раздолбая механика. Что ж вы надо мной издеваетесь? Бред собачий, свинячий, блядский, дебильный бред!» Франк молчит. Смотрит на меня с участием, как добрый доктор Айболит на неизлечимого орангутанга. Дескать, и рад бы я тебя починить, обезьянка глупенькая, да вот не достигла пока ветеринарное искусство потребных для такого нелегкого дела высот. А посему умри, бедное животное. Бедное животное послушно умирает, а я внезапно успокаиваюсь. «При всем при том я почему-то совершенно уверен, что вы сказали мне чистую правду, — говорю. Тихо, так вежливо. Сам себе удивляюсь».
«Уже хорошо»,
— ласковым эхом отвечает он. «И в связи с этим у меня вопрос. Это можно как-то исправить?»
«Было бы нельзя, стал бы я тебе тут страшные сказки рассказывать».
«И что я должен делать?»
«Ну, положим, ты никому ничего не должен. Старайся употреблять это слово пореже. Тягостное оно какое-то. Тебе так не кажется?»
«Слово как слово. Ладно, что я могу сделать?»
«Вот. На хорошо поставленный вопрос и отвечать приятно. Есть несколько вариантов. Первый — самый простой. Но тебе он вряд ли понравится.
Адресую ему вопросительный взгляд, дескать, почему же не понравится, если самый простой?»
«Ты не понял», — улыбается Франк. «Проще всего было бы убить тех, кто тебя выдумал, прежде чем они завершат работу над созданием твоего двойника. Но ты не убийца. Положим, с моральными запретами ты легко справишься, тут я за тебя спокоен. Хуже другое. Ты не умеешь убивать. Ты и старой курице шею не свернешь, ибо брезглив, неуклюж и великодушен. Скорее уж ляжешь спать голодным. Не твое это призвание быть убийцей. Даже если возьмешься, непременно все испортишь. Лучше и не пробуй».
«Да я и не собираюсь. Еще чего не хватало».
«Ну вот. Я же говорил, самый простой способ не для тебя.
Прочее в таком же духе?
Ну что ты. Разнообразие путей — одно из несомненных достоинств этого мира».
«Ладно. Тогда рассказывайте дальше».
«Второй способ кажется мне чрезвычайно элегантным. Но я не уверен, что тебе удастся им воспользоваться. Слишком уж сложно».
«Все равно рассказывайте. Если мне не подошел самый простой способ, может быть, самый сложный — именно то, что надо».
«Что ж, слушай. Теоретически говоря, ты мог бы спешно перезнакомиться с большим количеством плодовитых писателей и убедить каждого сделать тебя прототипом какого-нибудь персонажа. Хорошо бы, конечно, чтобы списанные из тебя герои оказались разительно не похожи друг на друга. Поступки каждого противоречили душевному складу всех прочих, и судьбы их складывались по-разному. Понимаешь, к чему я веду? Чудо! Добросовестно скопированное множеством мелких фокусников превращается в безобидную пародию. Подражатели и последователи способны любую мистерию превратить в самодеятельный спектакль. Твои призрачные двойники расплодятся, как мыши полевки в урожайный год, и станут немогущественней фотографических снимков, которые, конечно, питаются силой оригинала, но довольствуются столь ничтожными порциями, что их можно не брать в расчет. Впрочем, это утопия. Вряд ли мой совет осуществим. Не бери в голову».
«Ну, не знаю», — говорю с сомнением. «Может, и не утопия. А много писателей — это сколько? Трое, пятеро? Я попробую как-нибудь с ними стусоваться».
«Ну что ты?» — вздыхает Франк. «Для достижения желаемого результата тебе потребуется несколько десятков исполнителей. Это как минимум. Я бы рекомендовал сотню для верности».
«Сотню?»
«Действительно утопия. Где я их возьму в таком-то количестве? А есть еще какие-нибудь способы, не столь экзотические?»
«Есть. В частности, ты вполне можешь вернуться в родной город, разыскать эту парочку и попробовать с ними договориться. Дескать, не губите живую душу литературными экспериментами. Они, ребята, не злые, вполне могут войти в твое положение. Тем более, что их работа только-только начата, бросать пока не слишком жалко.
Вот, говорю, теперь теплее. Вполне осуществимая затея. Не убийство какое-нибудь. Не представляю пока, как их искать, но уж с переговорами-то я справлюсь».
«Да», — без особого энтузиазма соглашается Франк.
«Справишься. С переговорами и многими другими пустяковыми делами. А знаешь, я намерен дать тебе один безумный совет, а тебе придется к нему прислушаться».
«Что за совет-то?»
«На твоем месте я бы постарался пройти этот путь до конца и посмотреть, что будет. Откровенно говоря, я тебе даже завидую».
«Ну, нифига себе!» — возмущаюсь. «Вы же сами меня битый час запугивали, объясняли, что я влип, дескать, этот страшный выдуманный Макс отнимет у меня жизнь, чудеса, сны и воспоминания. Вы меня почти убедили, я в ужасе, хоть и представляется мне описанная вами опасность, мягко говоря, абстрактной. А теперь вы вдруг делаете финт ушами, выясняется, что вы рекомендуете мне пройти путь до конца, да еще и завидуете непонятно чему. Ногой тогда вся предыдущая телега. Я бы и так прошел свой путь, поскольку до встречи с вами мне в голову не приходило, что с него непременно следует куда-то сворачивать».
Франк укоризненно качает головой. «Ты прошел бы его дурак дураком, не понимая, что происходит. А я позволил тебе заглянуть за подкладку твоей судьбы и увидеть там несколько тайных швов. Кто предупрежден, вооружен».
«Ну, да, наверное».
Вздыхаю тяжко. Закрываю лицо руками, тру лоб, массирую виски. Отупел я от краткого курса прикладной мистики. Ничего уже не понимаю. Отпустил бы этот Франк меня с миром, я бы поспал полдня, выкинул бы из головы весь этот бред и жил бы дальше. Так нет, не отпускает, отдалдонит что-то несусветное. Пройти путь до конца, убиться веником. «У тебя очень хорошие шансы уцелеть в этой причудливой схватке. И даже выйти из нее победителем».
Старик вдруг превращается в змея-искусителя. Говорит льстиво, вкрадчиво, голосом, словно влажной бархоткой, сердце мне утирает.
«Шесть жизней из девяти все еще твои. Да и некий бессмертный Аболтус напоил тебя однажды своей кровью. Какое-никакое, а все же противоядие. Авось прорвешься. Только вообрази, ты можешь сделать то, что до сих пор никому не удавалось. Свершить путешествие на потаенную изнанку вещей. Постоять на самом краю собственной судьбы и вернуться обратно с удивительными трофеями».
«Но зачем это все?» — спрашиваю устало. «В отличие от того выдуманного, которым вы меня весь вечер стращаете, я не герой романа. У меня нет задачи прожить самую интересную жизнь в истории человечества. У меня совсем другая задача. Жить как можно дольше и как можно счастливее. И если со стороны это будет выглядеть чрезвычайно скучно, что ж, я не против. Плевать мне на тех, кто смотрит со стороны. Зачем же в таком случае?»
«Я уже говорил тебе, что ответа на вопрос «зачем» не существует. Спроси «почему», и я отвечу».
«Почему?» — эхом повторяю я.
потому что в момент твоего рождения восхитительная шаровая туманность по имени Форамен заняла положенное ей место в третьем доме твоего гороскопа. Да еще и в соединении с Прозерпиной, таинственной, малоизученной планетой, которая, согласно смелой гипотезе одного моего коллеги, оказывает влияние лишь на ту часть человеческой жизни, что протекает в иных мирах, невозмутимо ответствует Франк.
Вот это я понимаю аргумент. Приехали. Прекращайте издеваться, что за форамен такой?
Разве я издеваюсь?
Франк невозмутим, но заметно, что он с удовольствием предвкушает грядущее выступление.
Если ты полагаешь, будто я выдумал эту туманность, могу сообщить тебе ее номер по каталогу Дрейера. NGC-3372. Название «Форамен» означает «отверстие» или «дыра», как тебе будет угодно. Предмет нашей беседы — это, строго говоря, большое облако ионизированного водорода в южной части Млечного Пути. Светлая диффузная эмиссионная галактическая туманность, которая окружает одноименную звезду, эту Киля. Одна из самых необычных среди всех когда-либо наблюдавшихся звезд. И одна из самых ярких по болометрической величине, если этот термин тебе хоть что-то говорит.
То есть по полной совокупности энергии, выделяемой звездой на всех длинах волн, поскольку большая часть энергии туманности Форамен излучается в невидимом человеческому глазу инфракрасном диапазоне.
Но нас интересуют не столько астрономические данные, сколько астрологические выкладки, не так ли? Так вот, оная туманность Форамен не просто сверкающее скопление новорожденных звездочек, а грозная владычица метаморфоз и перевоплощений, сулящая тебе встречи с существами иной природы, двойственность сознания и чудесные превращения.
Франк явно использует толкование, относящееся к кавистийской астрологической традиции, но цитирует его не полностью. В частности, он забыл или не захотел добавить, что туманность Форамен может наделить способностью коммуницировать с другими формами сознания, талантом к трансцендентальному сопереживанию, который чаще всего описывается как умение побывать в шкуре другого существа. Впрочем, все это, равно как и метаморфозы с перевоплощениями, о которых говорил Франк, наблюдается лишь в исключительных случаях. Как правило же, присутствие туманности Форамен в гороскопе дает необратимые изменения психики. Прыжки сознания, навязчивый бред, страшные делирии, не только алкогольные. С этой туманностью связана патологическая зависимость от других людей, от медикаментов, наркотиков и так далее. Форамен часто встречается в гороскопах алкоголиков, наркоманов, у сексуальных маньяков и даже скотоложцев.
К слову сказать, именно она твой магический пропуск в этот дом и в мое сердце. Единственная причина, по которой я с тобой нянчусь. Далее. По иронии судьбы, волшебная эта туманность находится не где-нибудь, а именно в третьем доме твоего гороскопа, отвечающем за начальное, заметь, не какое-нибудь, а именно начальное образование. Такое положение туманности Форамен в натальной карте заменяет добрую сотню лет самоотверженных трудов и исканий. Вот почему чудеса, которые никому в руки не даются, сами гоняются за тобой во сне и наяву. Вот почему они не оставляют тебя в покое, хоть и ворочишь ты от них рожу, как красная девица от незавидных женихов. Но любая палка, как известно, о двух концах. Туманность Форамен чрезвычайно опасна для обычного человека. И с ума может свести, и к героину приохотить, и маниями опасными наделить. Поэтому нормальная жизнь не для тебя. Сгоришь заживо, завершишь свой путь в смирительной рубашке. И в этом смысле твой выдуманный двойник — спасение. Кнут, который будет гнать тебя в нужном направлении. Пока он есть, твоя жизнь не наладится, не станет обычной.
Да уж, пожалуй, блею растерянно. Не потому, что согласен, а так, из вежливости, дабы беседу поддержать. Сизифов труд с этим стариком разговаривать. Только-только почудится мне, что начинаю понимать, наконец, странную его логику, как диалог наш тут же совершает причудливый скачок куда-то в сторону, и я снова раздавлен тяжким информационным грузом.
Поэтому Франк адресует мне многозначительный взгляд, словно и впрямь верит, что я не только слова его, но и намеки способен понимать. Я и советую тебе пройти путь до конца. Жить, бездействовать, копить силу, учиться мужеству, терпеливо дожидаться дня, когда твой вымышленный двойник обретет плоть и намерение. Встать на его след, найти его, заглянуть в глаза, а там, по обстоятельствам. Кто знает, в какие пределы заведет тебя эта охота. По крайней мере, не я. И не ты. Но у нас есть возможность получить ответ на этот вопрос.